«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Лето – прекрасное время года. Отпуск, школьные каникулы, море и отдых. Но часто это время становится испытанием для особенной семьи, превращаясь в стресс и истерики детей. Отдых превращается в муку. Как подготовить особенного ребенка к путешествию? Что нужно взять с собой в путешествие? От чего можно спокойно отказаться? С какими проблемами семья может столкнуться в пути? И как подготовиться к решению этих проблем? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях мама особенного ребенка, преподаватель Инна Попова. Здравствуй, дорогая!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, милый муж!
Да, вот мы готовимся к этому страшному мероприятию, поездке тебя и детей на море, и мы будем делиться своими лайфхаками, знаешь, что ты не любишь это слово, да?
Полезными советами.
Полезными советами о том, как это все устроить. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, вы... Соответственно, можете нас послушать на сайте, можете послушать передачу «Ничего особенного» на сайте teos.fm, а также в группе «Форма у семьи» в ВКонтакте и в Фейсбуке. Пишите свои полезные советы или свои вопросы о том, как вы уже ездили, скажите, друзья, вы уже ездили всей семьей или с детьми на отдых, на море, как это все прошло, не сошли ли вы с ума после этого отпуска, да? Как ваше здоровье, да? То есть пишите, на самом деле, ваш опыт, расскажите, с чем вы столкнулись и что помогло вам вообще пережить вот это замечательное время отпуска всей семьей, тем более, что мы вот в этом году... распростертые руки отечественных курортов. Они, наверное, потирают руки и ждут нас. Вот они просто не знают, чего они ждут. Об этом можно сделать, кстати, потом эфир о том, как все прошло. Как прошел отпуск, как прошло это путешествие. Так вот, скажи, дорогая, вот скоро вы, соответственно, отправитесь с двумя детьми, то есть со старшей дочкой, с младшей нашей, у которой у нас аутизм, да, к морю, вожделенный отдых на солнце и пляжах. Вот, уже я вижу, надуваются все игрушки, надуваются, значит, спасательные круги, готовятся игрушки. Скажи, а как ты думаешь, что будет, если не отнестись к путешествию с должной подготовкой?
Вопрос отпуска всегда стоит, конечно, очень остро. Ну, он для меня сравни, конечно, образовательному процессу. Потому что в прошлом году, как ты помнишь, мы побывали с младшей дочкой в Европе, и подготовка этого мероприятия, она, в общем-то, растянулась на 4 месяца. И после того, как мы приземлились, прилетели обратно, и, да, я была в таком состоянии, сказала, что в ближайший год я никуда не поеду. Но, тем не менее, ситуация с коронавирусом побудила меня все-таки задуматься, все-таки надо куда-то выехать, ребенка вывезти, потому что даже в Москве мы не получили определенных путевок бесплатных, как 2 года назад. То есть пришлось искать какие-то варианты. Вот. И подготовка к отпуску начинается с того, что я принимаю решение вообще, ехать или не ехать. Либо отдыхать дома, либо, в общем-то, ехать. Если ехать, то начинается большая-большая работа, которая включает в себя психолога, включает то, что я прозваниваю места, куда я поеду. В этом году мы взяли путевки по профсоюзной линии, выбрали ближайшее там вот море Азовское, потому что на автобусах мы еще не ездили в путешествие. Вот альтернативный вариант, я всегда рассматриваю альтернативные варианты, который можно использовать, потому что я не знаю, как ребенок перенесет, например, автобус, так же, как я не знала, как ребенок перенесет самолет. Вот, и я, конечно же, сидела на сайтах от родительских сообществ, читала опыт родителей и поняла, что я, конечно, могу читать все, что угодно, но я должна ориентироваться на состояние ребенка, на свои физические возможности, на ситуации, которая у нас есть в семье и так далее. Например, мы путешественники без машин, да, и у нас вся вот эта вот, этот весь трансфер, доставка до каких-то аэропортов, вокзалов и так далее связан с тем, что мы должны пользоваться услугами такси, пользоваться услугами помощи как и других людей. У нас нет вот такой ситуации. Это существенно нас отличает от других семей, от тех, которые выбирают, могут себе позволить вот такой бонус в своей жизни. И вот эта вся подготовка начинается заранее. Вот я настраиваюсь на то, что я не буду отдыхать, и ни разу я вот сколько с ребенком съездила, если ты помнишь, я не приезжала в состоянии, что я вот отдохнула. Я создала ребенку условия, он, конечно, дочка наша отдыхает, наполняется многими эмоциями, впечатлениями, это расширяет ее и кругозор, и мои социальные контакты. Ну, то есть, как бы это все равно входит в программу ее реабилитации, то есть необходимо вывозить, конечно, ее, чтобы она смотрела какие-то новые впечатления. Как ты понимаешь, вот в поездке в Европе она, например, очень поняла, что там есть разные страны, например, да. Сейчас она хочет посмотреть море, поплескаться в нем. Конечно, мы заранее, опять, как только бассейны открылись, зачем мы надули круги? Мы должны вспомнить правила безопасности поведения на воде. Соответственно, мы сейчас, вот сколько времени до отпуска осталось, мы пошли плавать в бассейн, вспоминать, как там слушаться, потому что все равно ребенок отвлекается, и даже в бассейне я не отдыхаю эти все 45 минут. Я вокруг нее плаваю и контролирую, и смотрю, потому что она может устать, она может кому-то помешать и так далее. Люди, в принципе же, они как бы не готовы и не должны перестраивать тоже свою жизнь только потому, что я приехала с ребенком на инвалидности. Тем более наш как бы ребенок, у него такая инвалидность, она невидимая, то есть ее внешне она не распознается. И когда ты, в общем-то, называешь ее статус, ну, допустим, там билет какие-нибудь покупаешь или услуги какие-то оформляешь, то часто приходится еще и объяснять, что действительно это все есть. Ну, в принципе-то у меня, в общем-то, такая позиция жизненная уже выработалась, то, что я обязательно, ну, естественно, приветствую инклюзивное как бы развитие процессов и так далее, но я все равно выступаю сама за интеграционные процессы, за как бы включение в тот социум, который существует. То есть мне как бы я не иду на по пути, что создайте мне условия, я поехала на море. Я пытаюсь понять, что можно использовать из того, что есть. К сожалению, приходится, конечно, вступать в какие-то вот эти конфликтные ситуации, как, например, вот эта ситуация российского юга, которая для меня стала таким удивлением. Мы же не ездили ни разу, по крайней мере, в статусе вот ребенка-инвалида на море. И вдруг я выясняю, что нет оплаты по банковской карте. Вот. И что придется делать? То есть либо ехать с ребенком и везти с собой кучу денег, даже в автобусе там, в течение там, 20 часов. При этом я в состоянии постоянной усталости, потому что это постоянная концентрация, постоянное внимание. И даже по бассейну я обнаружила, что я забываю мочалки, шампуни, полотенце. То есть я уже забываю все. А мне нужно контролировать много-много процессов. И, конечно, я позвонила туда и спросила, говорю, какие у нас есть возможности. Он говорит, никаких у вас возможностей, вы должны приехать с наличными, здесь все оплатить. Я говорю, где ближайший банкомат? Он 50 километров от пансионата. Возьмете там такси, съездите, снимите деньги с карты и так далее. То есть с кем я оставлю ребенка? Почему я должна куда-то уезжать? Почему такие услуги? И так далее. Ну, пришлось опять вот включать свой ресурс, писать там, звонить вышестоящей организации. В итоге дело закончилось хорошо. Вот. Но я не знаю, какие еще как бы интересные вещи нас там ожидают. Но в данном случае мне очень, конечно, помогает статус, официальный статус инвалидности, который, в общем-то, помогает мне регулировать всякие вот эти вот конфликтные ситуации. То есть очень много вопросов решается именно при наличии статусного состояния. Ну, так вот для затравочки. Я вас вспомнила.
А, слушай, как ты думаешь, а к чему нужно быть готовым, когда мы планируем путешествие с ребенком, с особенностями развития, вообще с ребенком, но и с особенностями развития? Мы прекрасно понимаем, что в зависимости от особенностей развития мы и получаем самые разные трудности, да, например, там, ребенок с аутизмом, это сенсорная перегрузка, это громкие, соответственно, звуки, это яркий свет и так далее. Понятно, что путь, он очень утомляет ребенка, и часто это еще хорошо, когда ребенок вербальный, то есть он может сказать о чем-то, да, когда невербальный, когда он может только криком, только истерикой, и, соответственно, вот... Нужно, кроме того, что ребенком еще заниматься, успокаивать его, да, еще и успокаивать полуавтобуса, который начинает давать советы о том, как воспитывать ребенка, да. Но все-таки, к чему еще нужно быть готовым, когда мы планируем это путешествие со своим ребенком?
Если глобально, надо быть готовым, что взрослый будет постоянно уставать. То есть он постоянно в усталости. Ему нужно, в общем-то, озадачиться вопросом, как он будет сохранять свои ресурсы в течение, вообще на протяжении всего, не только отдыха, а начала отдыха и возвращения домой. Нужно быть готовым к тому, что не везде будут работать те системы, которые работают, например, если ты живешь в столице или в крупных городах. То есть чем дальше ты отъезжаешь, тем больше неожиданностей и сюрпризов тебя ожидает. И тебе нужно, в общем-то, иметь и в кошельке наличные деньги, и банковскую карту, и возможность позвонить, и возможность приложений, чтобы перевести какие-то деньги и так далее, и так далее. Вот. Нужно быть готовым к тому, что ребенок откажется вообще ехать. Когда мы собирались в Европу на праздничные мероприятия, на которые нас пригласили, и это было дорогое удовольствие. И действительно, насколько ты помнишь, мы тратили достаточно много ресурсов и сил, включая психолога, который просто работал по включению ребенка вот в полет и так далее. И каждый раз, когда мы работали, я понимала, что может наступить любой момент, когда ребенок откажется лететь. Потому что я не знаю, как она отреагирует. И, к счастью, конечно, у нас вся поездка прошла хорошо, и мы готовили, я много-много вещей учла. Как ты помнишь, мы ездили на экскурсию специально в аэропорт, я знакомилась со всякими вот этими службами, мы смотрели и так далее. Но когда, например, мы прилетели в Европу и оказались в ситуации заблокированных дверей на выходе, причем мы шли по коридору для людей с инвалидностью, специально нас выводили. И именно на нашей дочери замкнула автоматическая дверь. И она испугалась в этот момент и отказалась выходить. И то есть пришлось нам, как бы мы остались заблокированы в коридоре. Для ребенка с аутизмом это, конечно, очень стрессовая ситуация в незнакомом месте и так далее. И когда пришел ремонтник, отремонтировал эту дверь, она отказалась выходить наружу. И нас все ждали, вся эта машина, там, по-моему, 5 людей со статусом инвалидов летели, и они нас все ждали, пока наша дочка не пришла в чувство, пришлось убрать на руки, нас сопровождающий там ее взял на руки, мы вдвоем ее просто выносили вот по этому коридору, потому что, запланировать ситуацию, что у нас дверь заблокируют, я не могу. Но зато я понимаю, что нас как бы на каком-то этапе все время могут ждать какие-то неожиданности. И по этой причине родители часто, конечно, вот называют, что вы такие тревожные тоже. Мы разговаривали уже на эту тему. Тут не от того, что мы такие, в общем-то, психованные, а потому что ситуаций случается так много, и ты практически постоянно о них думаешь, как ты будешь в той или иной ситуации выходить. Например, когда мы прилетели обратно, да, в Россию, информация о том, что на борту летит ребенок с инвалидностью, дошла позже, чем мы приземлились. И в итоге нас никто не встречает. И мы сидим опять там в самолете, всех уже выпустили, самолет, салон не могут начать убирать, только потому что на нас не пришел сигнал, и нас не знают, как выпускать из самолета. И опять-таки, так как я уже поняла, когда мы возвращались обратно, что такие, это же все равно как бы производство, да, вот и аэропорты, и авиаперелеты, то, в принципе, надо просто быть спокойным тому, что есть сбой в системе, и этот сбой, его решат, пускай не так быстро и так далее. Вот к этому тоже надо быть готовым, что даже если условия созданы, даже если есть службы, которые, кстати говоря, вот я удивилась, хорошо работают вот в Аэрофлоте, мы Аэрофлотом же летали, все было достаточно очень удобно, но все равно происходят сбои. И к этому, вот к этому надо научиться относиться спокойно, потому что там тоже работают люди, которые могут не делать все быстро, или может там, допустим, клиент, который перед тобой, тебя должны встретить в службе сопровождения, может опоздать, и ты, твое время может отодвинуться. То есть вот к этому надо быть, себя настраивать, что система не работает идеально никогда. Она сейчас улучшается, безусловно, но она может, в общем-то, дать вот сбой. Конечно, смена одежды запасная, это как бы вот да и они, это всегда я беру. Несмотря на то, что большие проблемные события закончились уже как бы вот у нашей дочки, и мы можем уже гулять без больших сумок с одеждой, имею всегда комплект одежды, я всегда беру, потому что бывают разные непредвиденные ситуации. Что еще? Покушать всегда беру с собой. То есть у меня в рюкзаке...
Это ты говоришь просто про прогулки, понимаешь? Когда мы говорим про путешествия, то тут куча всяких. Ну, смотри, как минимум аптечка, да? Как минимум должен быть супрастин, как минимум должен быть там, да, там противоаллергические. Мы прекрасно понимаем, что, значит, Москва и Мытищи – это, мягко говоря, не Азовское море, да? То есть может быть акклиматизация, соответственно. Что мы можем там предположить, как это все может обернуться? То есть вот какие-то такие вещи, мне кажется, тоже очень важно учитывать, хотя, ну, понятно, что все не учтешь.
Нет, ну, конечно, аптечку мы берем, потому что есть лекарства, которые ребенок принимает, кто-то должен принимать, да, есть как аптечка первой помощи и так далее. Но я вот сколько я не ездила, я вот не помню, что мне все это пригождалось. Все время что-нибудь происходит такое, от чего приходилось все равно что-то дополнительное искать. Но по этой причине я стараюсь заранее пройти все всякие диспансеризации перед поездкой, чтобы меня, в общем-то, какие-то вещи там не волновали. А вот, кстати говоря, зря ты говоришь про прогулки, потому что ты, когда приезжаешь на место, допустим, добираешься, да, там, в общем-то, вся ситуация складывается только из прогулок. Потому что я не знаю, как другие семьи с детьми с аутистами, в общем-то, путешествуют и что они там смотрят. Ну, нашей дочери, например, неинтересно хождение по музеям и достопримечательностям. Ей интересны новые впечатления от самих прогулок, от общения с детьми, от новых мест и так далее. То есть планирование. Я могу планировать одно, мне может быть интересно одно на море, да, а я знаю, что как бы ей будут интересны новые площадки, испытания надувного матраса на море, сбор каких-нибудь ракушек и просто беготня. И так это в течение 2 недель. То есть, в принципе,
Дом Чехова в Гурзуфе как бы нам не грозит.
Абсолютно. Ну, пожалуйста, вспомни недавно, когда мы год готовились свозить ребенка на Красную площадь. Вот,
в рамках программы. И при этом да, не подозревали, что будет такой полный восторг, да?
Вот. Ну да, как бы ей понравилась сама Красная площадь, но ей неинтересно идти в музей, ей неинтересно рассматривать там смену караула и так далее. Ее поразил масштаб, сама вывеска, новые впечатления и все. То есть, если бы мы поехали бы с тобой вдвоем на Красную площадь, у нас была бы одна программа. Вот. А ребенок нам предложил другую программу. И, в принципе, на самом деле, с момента вступления на Красную площадь, какой был вопрос у ребенка? Где Макдональдс?
Да, хотел сразу спросить, какая у нас была программа. Ну, ладно, это мы можем обсудить вне эфира.
Ну, я имею в виду, что отдых и поездка с детьми, с ребенком куда-либо заключается не в том, что я еду отдыхать, а заключается в том, что ребенок получает новые впечатления. А я сопровождающий. Лично это мое тут ощущение. Не знаю, как другие вот ездят отдыхать. Я возвращаюсь из таких поездок вот с ощущением, что я выполнила тьюторские сопроводительные функции. Я вывезла ребенка, сопроводила, создала ему ей условия, обеспечила комфорт, питание, безопасность и привезла обратно. Книжка, которую я беру читать, вот как лежит, так и лежала. Планы, которые я хотела сделать, допустим, там дыхательную гимнастику, оздоровительный какой-то массаж и все прочее, оно так все это...
А, то есть ты до сих пор пытаешься это планировать, да? Интересно.
Да, на самом деле меня это очень хорошо мотивирует, потому что я, конечно, понимаю, что все это опять всего не будет, но если я не буду мечтать, то я, конечно, с меньшим энтузиазмом буду собираться в поездки, потому что все равно хоть что-то удается как бы вот отловить для своего отдыха. Но даже если мы, когда мы ездили в Подмосковье отдыхать вот по этим путевкам московским, то там выезжала группа, семья детей с инвалидностью, это были совершенно разные нозологии, заболевания и состояния. И я не видела там никого из родителей, кто бы там, в общем-то, отдыхал. Каждый рассредотачивался со своим ребенком по своим делам, со своим реабилитационным программам. Каждый продолжал там... Там был мальчик, например, с ДЦП, они продолжали ходить по аллеям, развивать двигательную активность. Мама другого ребенка с множественными нарушениями просто, в общем-то, гуляла, дышала там сосны, природа. Моя дочь, в общем-то, носилась по всему лагерю. Нам не с кем было вообще даже останавливаться, играть, потому что мы ходили везде в какие-то бассейны, кинотеатры, что-то лепили. Ну, с гиперактивностью это так, постоянно куда-то чего-то. То есть не с кем было сесть на скамейку и вот, давайте пообщаемся с родителями. Нет, мы занимались своей программой, каждый родитель занимался своей программой. И так далее. И, конечно, вот у меня было просто, я тебе, может быть, я здесь рассказывала, я не помню, или в другом месте рассказывала. Вот там как раз была семья, мама просто была вымотана, потому что ребенка все время приходилось носить на руках, то есть он в коляске там был. А когда она приходила в столовую, она одной рукой ребенка держала, а другой рукой накладывала. И так она ела, и так она существовала. А потом на выходные приезжал папа, по-моему, там еще двое детей, и они ее освобождали, брали ребенка на себя, играли, а она быстренько и в бассейн, и на целый день убегала. То есть, ну, видно, что это просто родительская такая работа. Поэтому я не знаю, вот, действительно, как другие родители, отдыхают ли они, я не отдыхаю.
Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, вот вы расскажите, отдыхаете ли вы, когда едете на отдых с детьми, потому что когда ты смотришь социальные сети, сейчас они полны морями, детьми, значит, надувными игрушками, волнами и прочим разными достопримечательностями. Создается впечатление просто такого, действительно, вот, ну, наконец-то мы вырвались из Москвы, из, значит, из этой, из цепких объятий коронавируса, вот, на воле, на море, на солнце и на пляже, да? Как у вас это все проходит? Расскажите свой опыт, и мы продолжаем говорить о том, как все-таки подготовить своего особенного ребенка к путешествию. Понятно, что путешествие с ребенком – это всегда стресс, с любым ребенком, с особенным ребенком – это стресс двойной. И знаешь что? Вот как... Очень важный вопрос, мне кажется... Это как раз подготовка к летнему отдыху, то есть выбор места летнего отдыха, как выбрать, что нужно учесть при этом, и, что самое важное, за какой период времени нужно начать подготовку к этому путешествию и почему.
Да, выбор места зависит...
Я хотел сказать, это и все, да?
Да, зависит от многих вещей. Едешь ты один или с супругом, или с кем-то сопровождающим. Это одно. Это позволяет уехать как можно дальше, например. Потому что тогда внимание переключается с ребенка периодически. Допустим, ты отдыхаешь, второй родитель смотрит. Выбор места зависит, естественно, от финансовых возможностей. Наши финансовые возможности не позволили нам уехать достаточно далеко. Та же поездка в Европу, в общем-то, растянулась не просто на фоне подготовки четырехмесячной, но еще и оплаты кредита в течение года. Конечно, был выбор, ехать или не ехать, но там была такая ситуация, что, конечно, надо было выбраться в тот момент. Зависит, конечно, это уже исходя из моей личной тревожности, зависит от ситуации в мире. То есть поехать в место, где потенциально есть возможность каких-то конфликтных ситуаций между странами, там, или... Ну, то есть мне, конечно, страшновато остаться в невыездном состоянии. Например, да, вот сейчас, конечно, я бы... Путевки были в разные места, но я, в общем-то, выбрала именно по территории России, чтобы, в конце концов, в случае чего-то на своей, как бы, земле быстрее с этим справишься. Вот... Что там я тут еще спрашивал?
За какой период нужно все-таки начать
готовиться? Я начинаю готовиться с весны.
То есть фактически от 3 месяцев до полугода, да?
Ну да, потому что я готовлюсь... Во-первых, мы определяемся с поездкой. Во-вторых, я даю запрос психологу, который работает с нашим ребенком. Мы целенаправленно работаем. В прошлом году это была работа на самолет. Мы писали социальные истории, планировали поездку экскурсионную в аэропорт. Ездили на ВДНХ, там пытались залезть в этот самолет, там из него музей сделали. То есть много чего таких вещей делали, а психолог работала по тому, что надо слушаться стюардессу, надо быть внимательным и обращать внимание на тех, кто в форме, то есть слушать его указания и так далее. То есть это все, вот эта программа, насколько я помню, она была 2 месяца точно. Вот. Я сидела, естественно, читала очень много советов других родителей, которые летают, и люди много летают, и интересные, но, опять-таки, они вот на самом деле не совпадают с моими личными, например, представлениями. Я, например, четко понимала, что я буду выбирать билеты только на дневной рейс, потому что, глядя на сенсорную перегрузку ребенка, я, например, считаю, что и мне, и ребенку нужно выспаться, спокойно проснуться, организм настроен, приехать днем, там, пролететь какой-то маршрут, да, вечером приземлиться. Да, это потеря целого дня, но ночью я вообще не представляю себе из того, что я видела в процессе полета и подготовки к полету, и предполетная вот эта посадка, я не представляю, как это делать ночью. Но у меня вот ресурсов бы не хватило точно. То есть мне нужно выспаться в хорошем состоянии, в здравом уме, твердой памяти, это все, в общем-то, делать. Конечно, надо обязательно вот это все читать, потому что многие вещи, они выплывают, и интересные вещи я тоже на себя находила. Вот. Но зато, например, я не смогла учесть, что самолет шумный. Я так давно на них летала, на этих самолетах, что когда вот это я все организовала и придумала, и спланировала, вдруг мы садимся в самолет, и он взлетает, я так понимаю, что мы летим в большой такой капсуле, в которой все время как будто делают ремонт, сверлят. И это для меня было такой какой-то неожиданностью. Я понимала, что хорошо, мы летим 2,5 часа, за это время на эффекте такого новизны и неожиданности ребенок более-менее справится. Хотя на обратном пути, конечно, лететь было гораздо сложнее, потому что эффект новизны ушел, все было уже понятно. Вот, и мы приземлялись уже в состоянии вот такой вот стигматизации, когда происходили повторяющиеся движения, да, дергание форточки и так далее. Но я это понимала, я это предвидела, кстати говоря. Вот. Ну и такие, например, вещи, вот, допустим, в той же поездке, это, кстати, не самолет, а тут мы приехали на место, да, это у нас там, мы пошли с ребенком в пещеры. Нас пригласили вот путешествовать по пещерам, по подземным. И вроде бы какая неожиданность, идешь себе, тропа, как этот коллектив там людей набирается, да, вот проводят тебя, там 1,5, по-моему, что-то, может быть, 3 километра мы должны были пройти, а потом на лодках красиво ты выплываешь из грота. Хорошо, что мы, в общем-то, заранее зашли в магазинчик и запланировали подарочек, который мы купим обязательно после выхода вот из этой пещеры. Мы зашли, там темно, но все равно свет светит, люди есть, сопровождающие есть. В общем, страшно, ничего не должно быть. Через, наверное, 50 метров с ребенком случается истерика, она отказывается вообще куда-либо идти, ей страшно, ее накрывает паника, а мы уже спустились внутрь этого грота. И мне пришлось брать на руки 30 килограммов по скользкой дороге, каким-то винтовым лестницам, потому что обратно там уже нельзя было вернуться. То есть расстояние вперед-назад практически уже было одинаковое. И мы дошли. То есть я уже ничего не видела, и ребенок ничего не видел. Нам нужно было дойти до лодки. И когда мы пришли на эту лодку, вот объяснили водителю этой лодки, что у ребенка аутизм, что у нее есть паника. И он, парень, греб эту лодку всеми силами физически, в общем, как в спортивном зале. Он ее на скорость просто пригнал на выход из грота, мы вышли. Вот. И единственное, что держало ребенка, то, что мы там вот запланировали шкатулку розовую, которая играет. И я говорила, что мы выйдем, мы ее купим, и вот за счет этого мы нашли. После этого я сказала, что никуда мы больше ни на какие экскурсии спускаться не будем. Вот есть площадки, есть привычный образ жизни, вот будем ходить по городам, там, где мы там путешествовали, ездили по гостям, будем ходить, играть там с детьми, которые есть, и этого достаточно. И на самом деле получилось, что мы находили русскоязычных детей там, и просто ходили по магазинам, вели тот образ жизни, который мы ведем как бы здесь, вот, на регулярных прогулках. Просто переместились с места на место. А вот это, ну это же мне, на самом деле, конечно, мне хотелось самой этот грот посетить. Я подумала, а, попробуем. Попробовали. И после этого нет, я уже не пошла. Точно потому, что тяжело. Конечно, и возраст сказывается, и сил уже не так много. Может быть, когда мне было 30 лет, я бы, конечно, еще бы в какой-нибудь грот бы залезла бы с таким же энтузиазмом. Сейчас, к сожалению, возраст берет свое, и я, вот честно сказать, уже не готова на такие подвиги. Вот так.
Чего тогда стоит начать подготовку к такому путешествию, на твой взгляд?
Из чего? Надо посмотреть, конечно, маршрут обязательно и посмотреть, на какие этапы этот маршрут делится, где какие есть возможности заменить альтернативные варианты. Потому что, конечно, вот, например, из самолета не выйдешь, да, в процессе пути. Если вот ехать на автобусе сейчас, то я прекрасно понимаю, если появится какая-то нештатная ситуация, в конце концов мы можем выйти из автобуса и поехать обратно. Не хотелось бы, конечно, но вот. То есть мне нужно, я понимаю, сколько надо времени, чтобы добраться до места отправки, сколько времени уйдет на отправку, то есть где мы едем, когда мы прибываем. Вот это все, вот этот целый маршрут я разбиваю на участки и смотрю, на каком участке может случиться какая сложная ситуация. И планирую там альтернативные варианты. Вот. Ну и всегда я понимаю, что поездка может не состояться. Вот это меня, оно успокоит. Оно меня как-то очень сильно успокаивает. Оно раньше расстраивало сильно. Ну вот, ты потратишь деньги и так далее, и так далее. С другой стороны, не путешествовать, не выезжать нельзя. Ну потому что это просто необходимо учиться
жить в социуме. Для чего это необходимо?
Ну, учиться жить в социуме, как ребенку, так и тебе с этим ребенком. Потому что все-таки изолироваться... Это, на мой взгляд, не выход. Конечно, мне удобнее все лето провести в нашем Мытищинском парке, просидеть у фонтана. С другой стороны, я знаю, что каждая поездка дает большой как бы, позитив эмоций. Например, вот та же Красная площадь, почему мы в нее поехали? Не потому, что надо показать ее, а потому что она такая есть красивая. Потому что, например, в процессе обучения на окружающем мире я увидела, что ребенок не понимает, о чем им рассказывают на уроке, потому что она это не видела. И она воспринимает всю информацию только тогда, когда она это видит. Может пощупать, потрогать, осознать. Вот теперь, например, для нее понятие столица, Красная площадь, Россия и так далее, вот которые ну, каждый год в учебниках.
Макдональдс на Красной площади.
Конечно же. Вечный огонь вот ее поразил.
Да, кстати, «Вечный огонь» действительно очень не оказал, в общем-то...
Города-герои.
Не готов, да.
Попробовать, я помню, я прям читала ей еще в прошлом году вот этот «Окружающий мир». Ну, непонятно. Ну, такое мое аутичное мышление, непонятно, не укладывается. Надо посмотреть, надо потрогать, пощупать.
Значит, мы по Александровскому саду не прошли, потому что была там...
Ну, это уже
стил, не хватило. И устали, и, собственно, и дождик уже начал накапывать. Да. Так бы ей фонтаны действительно понравились. Все это какие-то такие вещи. Понравилось, как это не парадоксально, магазинчик Русского географического общества.
Потому что много всяких сувениры. Я планирую обязательно, конечно, поощрение на поддержку вот, материальную на всех в каждом отпуске. Потому что каждый день у нас должен... Это специфика как бы нашего ребенка, может быть, и такая же специфика у других есть. Каждый день должен заканчиваться какой-то покупкой, каким-то поощрением, поддержкой. То есть вот мы прогуляли, а что мы сегодня купили? Потому что покупка, вот это, она тоже часть эмоционального включения в жизнь. Потом эти покупки хорошо стимулировали понимание, как работает магазин. Да, конечно, жалко денег, да, конечно, бесконечно вот эта вот тонна игрушек, которые дома скапливаются. С другой стороны, оно, конечно, приносит хороший положительный результат именно в социализации, потому что, как ты понимаешь, мы сделали ставку на социализацию больше, чем да, на академические навыки и поездка, конечно, поездки, они дают очень хороший толчок. С другой стороны, конечно, я не готова, мне тяжелее воспринимается все-таки отечественный отдых, чем вот как бы...
Ну, потому что отсутствие сервиса, да. Вот ну, привычного, да, да. Привычного для Европы или для зарубежных курортов сервиса, да. Там этот сервис привычный, там все клиент-ориентированное. У нас клиент-ориентированность, мне кажется, сталкивается только с тем, чтобы сорвать клиента деньги, как бы, и дать ему минимальный услуг, да. То есть вот там есть туалет, вот и пользуйтесь. Неважно, там засорился или не засорился, да, там дайте эту койку, там, или там раскладушку, что это за раскладушка, да. То есть это вот, ну, действительно очень странная для нас штука, когда, ну, казалось бы, бизнес, и ты от этого получаешь или не получаешь деньги. Ну вот, мне кажется, менталитет очень сложно переломить в данном случае. Слушай, а скажи-ка, смотри, что семья с детьми, с особенностями развития, с особенными детьми не может себе позволить в отпуске? Да? От чего стоит избежать, на твой взгляд?
Ну, семья, на мой взгляд...
Да, папу с собой, да? Потому что папа дома с животными, да? Ага. Ну, кроме этого... Ну...
Часто, конечно, да, путешествия совершаются мамами, а папа, например, обеспечивает финансами. Вот. Часто семья не может позволить себе сопровождающего. Это очень необходимо, конечно, потому что вся нагрузка ложится на родителя, и нет возможности переступить с ноги на ногу и возможности отдохнуть. Ты не можешь просто вот так вот лечь на кровать в тихий час, да, пообедал в каком-нибудь пансионате и отдохнуть. Ты все время... Ну, нет, ты можешь, конечно, все плюнуть и лечь, а потом будешь разгребать кучу проблем. Твой ребенок спустился с балкона, твой ребенок где-то упал, и что-то еще произошло. То есть ты все время за чем-то должен наблюдать. И, например, в нашем случае я все время должна следить, чтобы ребенок куда-то не убежал, потому что она действительно у нас хорошо социализована, но даже она умудряется исчезать из поля зрения невероятным способом. Ну, невероятным. Вот она тут стоит, а поворачиваешься, ее уже нет. И тоже была вот эта ситуация в подмосковном, да, вот пансионате, как все, мы уже собрали вещи, мы уже вот автобус приехал, нам уже уезжать, я думаю, слава богу, отдохнули, выхожу, ее нет. Ну, нету, вот где? Я говорю, стой у ресепшена, в этой стойке уже, мы уже выучили за 2 недели, где встречаться, там где. Нету. Какая-то пришла в голову идея, что она уже убежала с автобуса, как к автобусу с вещами, и все, и еле нашла. И это вот это постоянно...
Был другой совершенно шикарный случай, когда мы просто шли из, значит, соответственно, с посещения врача, да, проходили по... А была, на секундочку, там довольно прохладная весна, да?
Ну, значит, май.
Да, май. И мы проходили, перешли через реку, через нашу Яузу, вонючку, вот. И я только обернулся что-то у тебя спросить. То есть вот мы стояли, я рядом с ребенком, да, я только отвернулся тебя что-то спросить, а ребенок уже, ну, булькает, и он уже в реке, да?
То есть вот... О, да, это вот, я тоже это помню ситуацию, поэтому сейчас даже в бассейне, когда мы пришли, мы плаваем ровно наполовину дорожки, и я вот плаваю и слежу за ней. Бабушка мне та, которая... естественно, приплыла и решила мне помочь, сказала, отпустите ребенка на всю дорожку плыть, она будет держаться за бортиком. И что такое ее куда-то отпустить и вообще попробовать развернуться к ней спиной? То есть я плаваю только так, чтобы можно было ее видеть. Все. Вот эти все 45 минут, пока она играет и так далее. То есть, ну, людям вот это не очень понятно. А это очень сильно выматывает, и поэтому ты приходишь... Вот на отдыхе ты все время концентрируешься вот на этом, и у тебя нет возможности... Очень многие, кстати, родители, я читала, конечно, они, если есть возможность, они нанимают сопровождающих, типа нянь, кураторов, не кураторов, а помощников в такие поездки, потому что, ну, ресурсы человеческие, в общем-то, не безграничные, надо отдыхать, даже хотя бы вот... каких-то 2-3 часа побыть наедине. В отпуске, когда ты один с ребенком, это практически невозможно. Поэтому ты возвращаешься из отпуска, тебе нужно еще отдыхать. Поэтому наши ресурсы очень быстро истощаются. Конечно, очень много решает действительно вопрос подготовки к отпуску. При всей возможности я считаю, что надо с ребенком побывать на тех маршрутах, которые максимально взять, где возможно. Там до автобуса съездить, там, посмотреть, как ребенок перенесет, сколько по времени уйдет. Я считала тогда вот маршрут, сколько времени уходит до поездки в аэропорт с учетом пробок, если мы застрянем. Там, например, тоже была неожиданная ситуация, раз самолет перенесли в какой-то другой конец поля, то есть люди все выходят через один вот эти ворота, да, вот к самолету, а мы вышли, нас посадили в автобус и везли 15 минут куда-то, мы выехали, стоит в поле один самолет наш, и мы туда, в общем-то, на улице, мы вышли на улицу, там шум, ветер, у нас хорошо есть наушники, да, надела, мы зашли. Тоже вот такая неожиданная ситуация. Но у меня же в рюкзаке с правой стороны у меня носовой платок, с левой стороны у меня бутылка с водой, сбоку там еще что-то. То есть я постоянно упакована, спереди сумка с телефоном, все так, чтобы можно было быстро что-то доставать, делать и так далее. Это все, кстати, оттренировано на прогулках обычных. Поэтому ты говоришь, что ты говоришь, рассказываешь про прогулки. Это все тренируется вот в этих вот прогулках постоянных. Я смотрю, где, в какой ситуации можем оказаться, что может произойти. Может банкомат не работать, привычный маршрут может смениться и так далее. У меня должны быть тогда наличные, либо у меня возможность, чтобы кто-то подошел, мне помог и так далее, и так далее. Поэтому я, конечно, поездки планирую. Не, людям, конечно, очень хочется выбираться. Я прекрасно понимаю, что очень хочется жить, как все. И вот люди летают, отдыхают, выезжают. Я поняла, что я поеду с ребенком отдыхать только тогда, предприму первую попытку, только тогда, когда она будет достаточно социализована и предсказуема в поведении. То есть если ты помнишь вот эти вот истерики в торговых центрах, когда мы ходили, которые приходилось купировать, они, конечно, не подходили ни под какое путешествие. Совершенно мы не могли зайти в метро, мы не могли зайти она не ездила на такси, на машинах. То есть это была вот ситуация, в которой каждые 10-15 минут что-то менялось. И когда я увидела, что ребенок более-менее стабилизируется, и мы вот учились, если ты помнишь, наши маршруты от Мытищ увеличивались мы. На ВДНХ стали ездить, там, куда мы еще, там, Аптекарский огород. То есть мы начинали немножко увеличивать эти вот маршруты. И
дошли до Красной площади.
И дошли, наконец-то. Но...
Причем самое интересное, что вот...
8 лет дошли.
Да, самое интересное, что, в принципе, вот этот... впервые эта поездка была не на такси, а впервые поездка на общественном транспорте, да, да, на автобусах и на метро, и туда, и обратно.
Несмотря это при том, что она уже перестала пользоваться наушниками, потому что вот гиперчувствительность. В метро все равно она впервые за год снова попросила наушники, потому что там...
очень сильные шумы, да. Тут там для взрослых довольно сильные шумы. Поэтому я вот даже взрослым советую там брать там музыкальные наушники, там что-то закрывать, там слушать, там медитативное что-то для того, чтобы самим не перегрузиться, как это не парадоксально, несмотря на то, что мы уже взрослые люди, да. Смотри-ка, ты как раз сказала про капризы. У меня есть два важных вопроса, которые я хотел еще обсудить. У нас совсем мало времени осталось. Во-первых, что нужно взять с собой в путешествие? А от чего можно спокойно отказаться? Ведь груз, который тащат родители особенно, да, это очень важная, ну, скажем, нагрузка на и в том числе и физическая, и эмоциональная, да, потому что надо все успеть, надо не забыть, надо все это, соответственно, собрать все это, не забыть, как бы положить в автобус, закрыть из багажного отделения, вернее, забрать из багажного отделения автобус. Все-таки, что нужно обязательно взять с собой, от чего можно спокойно отказаться, как ты думаешь?
Ну, давай начнем с того, что можно взять обязательно. Обязательно нужны документы, и они все должны быть продублированы в электронном виде, в телефоне, на каких-то облачных сервисах, чтобы всегда ты мог предъявить в электронном виде. Значит, ну, деньги, про я не говорила, они должны быть продублированы наличные и на карте. Должны быть приложения в телефонах, аптечка должна быть, ну, по требованию, то, чем вы пользуетесь постоянно, аллергические реакции, это все. Это уже как бы родитель знает, когда готовится смена одежды.
Ну, как минимум, смотри, как минимум в аптечке должен быть интразгель, как минимум в аптечке, да,
давление,
должен быть супрастин, должно быть какие-нибудь анальгетики, должны быть жаропонижающие, то есть это акклиматизация.
Пластыри, бинты
и так далее. То есть вот эти вещи обязательно должны быть, и они должны быть в, скажем, соответственно, средства от ожогов, от термических ожогов, и, соответственно, крема от ожогов, или наоборот, от загара, да, то есть вот для того, чтобы подготовиться.
Да, это обязательно. Но это должно быть, понимаешь, это должно быть, а когда это дело лежит в чемодане, и пока ты едешь, оно бесполезно на самом деле. Это все должно быть в таком каком-то вот...
доступном
месте. Для этого у меня всегда есть пачка салфеток влажных и бутылка с водой. То есть она прям лежит в рюкзаке, в кармане. То есть я могу даже, не снимая рюкзак, ее доставать и попить. Конечно, там средства от укачивания, от перегрузов и так далее. Это все должно быть обязательно.
И так далее, да?
Да, обязательно всякие салфетки, то есть в случае вот каких-то вещей. И обязательно должен быть набор развлекающих, отвлекающих, снижающих напряжение, страх и стресс для ребенка. То есть где порисовать, что пописать, во что поиграть, что поломать, что понажимать, что можно снять вот эту вот тревожно-сенсорную перегрузку, страх или еще что-то. Потому что, конечно, мы тоже очень сильно транслируем же все эти тревожные состояния в процессе. Мы же напряжены, и по нам видно, что мы все время о чем-то думаем, и напряжены, и смотрим, и так далее. Ребенок это все перенимает. И надо, чтобы это все было тоже обязательно под рукой, скажем так. Чего не надо брать? Это брать и развлечения, и дополнительные всякие книжки, условия для себя любимых, вязание всякое. Ну, это меня касается. Я беру...
Кресла, шезлонги.
Да. То есть я, например, считаю, что для себя, конечно, надо брать минимально, потому что для этого не будет времени заниматься, потому что я сейчас уже вот в эту поездку четко понимаю, что я ничего не буду читать в автобусе там, то есть я буду, если есть возможность, я буду просто отдыхать. Вот у меня, кстати, вчера папа был на прогулке так сделать, и это принесло очень достаточно ощутимый результат. Я все время выхожу с книжкой там читать на прогулку, уже так появилась такая возможность, она играет, и я смотрю, могу чем-то заниматься. А вчера я впервые просто ходила 2 часа, ничего не делая. И вдруг я поняла, что это очень хорошая стратегия, очень полезная, потому что я пришла с прогулки не уставшая, а уже потом отдельно запланирую себе вот книжки почитать и позаниматься своими делами. То есть надо себя не перегружать в данном случае. А все остальное, что еще обязательно? Все остальное обязательно по состоянию ребенка. Если вы едете просто отдыхать, это одно. Если вы едете реабилитироваться, у вас какие-то планы, продолжение какой-то реабилитационной программы, это другой набор. Но вот из того, что как бы... Обязательно, вот я как бы сказала, очень помогают все документы в электронном виде, которые необходимы. Вот, очень помогает оформленный статус официального ребенка, либо статус ОВЗ, либо ребенка инвалидности. Все-таки это помогает и работает, и когда это все официально подтверждено, отношение, конечно, немножко другое. То есть службы помогают и службы работают.
Вот буквально минутка у нас осталась. Давай. С тобой, такой финальный вопрос. Что может помочь особенно семье, чтобы летнее путешествие все-таки было, хоть каким-то, отдыхом? Понятно, что это очень сложный для родителей период, да, а не испытанием на прочность, как ты думаешь?
Это, знаешь, лично позитивный настрой, что, несмотря ни на что, это отдых, это не борьба. Люди также ездят и путешествуют, справляются, бывают промахи, ошибки, но все равно это возможность поменять ситуацию, выбраться куда-то, это возможность показать ребенку, еще вложить его в развитие, что-то дополнительное и так далее. Вот. Позитивный настрой с самого начала.
Большое спасибо, что сегодня ты все-таки выбралась, и мы с тобой поговорили. Дорогие друзья, я могу сказать от себя, что очень важно, конечно же, даже на отдыхе помнить, что для особенного ребенка важен режим дня и важен период отдыха, когда он может эмоционально разгрузиться. Потому что как только ребенок перегружается эмоционально, особенный ребенок в особенности, да, он начинает, в общем-то, устраивать из вашей жизни такой микроскопический ад, да, с которым вы можете не справиться. Поэтому, прежде всего, конечно же, помните об этих простых вещах. Я надеюсь, что этот летний отдых и у тебя летний отдых, дорогая, все-таки сложится позитивно, и о нем, по крайней мере, будут много очень хороших воспоминаний, которые, просматривая фотографии, на которых вы можно вспоминать комические ситуации, связанные с этим, или позитивные ситуации. Ну что, дорогие друзья, большое спасибо. Вам в остаток этого лета хорошо отдохнуть, и до свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.